Мои уважаемые братья и сестры, как приятно и как чудесно в день субботнего покоя находиться тут и проповедовать рабочим, которые выходят из своих бытовых. Я сегодня, мои милые, дорогие друзья, хотел бы сосредоточить ваше внимание на отрывке из 4 и 5 главе, всей 5 главе, первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Очень хорошая была там церковь. Очень хорошие. Очень хорошие христиане были там. Вы спросите, с чего я беру это? Беру из самого же текста. Апостол Павел их очень хвалит. Мы сами в этом убедимся. Он хвалит их, потому что они умели любить друг друга, они умели поддерживать друг друга. Вот. Но и тем не менее, в этих церквах были определенные сложности, связанные с их временем, с обстоятельствами, в которых они жили. И на эти сложности нужно обратить внимание. В целом, в принципе, как будто бы все было хорошо, но апостол Павел пытается поддержать их, вдохновить их, он пытается напомнить им кое-какие важные христианские истины. И вот о них мы с вами сегодня поговорим. Впрочем, вы сразу все поймете. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Что мы видим в этих первых двух текстах? Скажите, какую удивительную идею мы видим? Апостол говорит: вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспеваете.
Угождать Богу.
А?
Угождать Богу.
Угождать Богу. А вот какой здесь интересный принцип есть? Люди, члены церкви, готовы были слушать. Понимаете, да? Большая беда христианина начинается в тот момент, когда он думает, что он уже все знает, ему некого слушать. Он думает, что все должны слушать его. Но вот посмотрите, мне это очень понравилось. Вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспеваете, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса Христа. То есть вы видите, какие отношения, да? Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздержались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотении, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, обратите внимание, итак, непокорен не человеку, А кого? Но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. Очень интересное место Священного Писания, на которое я хотел бы обратить внимание. Вы заметили здесь ключевую фразу одну? Вот в этом контексте, вот в этом отрывке есть одна ключевая фраза. В чем она выражена? Какими словами она выражена? Что? Что? На мой взгляд, ключевая фраза здесь записана в 3 стихе. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». У меня к вам вопрос. Как вы понимаете вообще, что такое освящение? Что такое освящение? Пожалуйста.
Очищение для Господа.
Очищение для Господа. А вот вы попробуйте это объяснить мне так, как будто вы говорите не пастору адвентистской церкви, а вы говорите это человеку с улицы. Вот чтобы он понял. Он вам подошел, спросил, что такое освящение? Вот я в Библии прочел волю Божией в освящении вашем. Что это такое? Вот кто бы мог популярно мне объяснить вот это?
Отделение всего вредного, неверного.
Отделение от всего вредного, неверного, очищение
с помощью Бога.
С помощью Бога, да? Угу.
Кто крал, не кради.
Угу.
Кто отнимал,
не отнимай.
Не отнимай, не блудодействуй. Все плохие черты характера убрать.
То есть?
Чтобы были, то есть убрать раздражительность, раздражительность. Все плохое, что у нас есть, а чтобы мы были кроткими, смиренными, терпеливыми.
Действительно, освящение – это некое преображение, да, человека. Когда он из одного состояния трансформируется в другое состояние. Что это за два состояния? Вот в 5 главе, когда апостол Павел напоминает им о пришествии Господа Иисуса Христа, он и объясняет им, что это за состояние. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас. Обратите внимание на эту очень интересную вещь. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы делаете. То есть он их хвалит, в принципе, они делают. Но он им пытается кое-что объяснить, да? Он пытается им кое-что напомнить, что близится время второго пришествия Иисуса Христа, возвращение Господа на нашу землю. Самым глупым человеком в это время окажется только тот, кто кто махнул на эту идею, на эту мысль Священного Писания, на это откровение рукой и продолжает жить своей привычной жизнью, не пытаясь даже ничего в этой жизни менять. Этот человек окажется в плачевном состоянии в конце концов. Хотя в настоящем времени ему может казаться, что все нормально, все хорошо. Вы помните эту страшную фразу из Откровения? Там будет плач и скрежет зубов. Я всегда говорю, ну плач, понятно, вот скрежет зубов, да? Как вы думаете, от чего? От величайшего разочарования, от этой неожиданности. Думали, мечтали об одном, а получилось все совершенно по-другому. Почему? Не утруждали себя этим освящением. Понимаете? Не утруждали себя трудом ради преображения, ради того, чтобы становиться другими. Как происходит преображение, друзья мои? Вот как это освящение происходит? Мы можем много говорить, освящение, освящение. А как оно происходит? Вот вы можете мне объяснить? Вот я бы задал вам вопрос. Вот, Олег, я тебе задаю вопрос. Как ты считаешь, как освящение осуществляется? Процесс. Не-не, вообще не дует здесь. Нормально. Скажите, пожалуйста, вот как это, как этот процесс осуществляется, Олег? Пожалуйста. Сейчас буду вас поднимать там.
Постепенный процесс.
Ну, это понятно, да, что это процесс постепенный. А вот сам процесс, ты мне можешь объяснить, с чего начинается, чем заканчивается? Вот. Я мужу твоему задал. Говори.
Вот я вот просто дома на лекции, на автомобиле дома. Вот, например, так
упрямится. Говори, говори, Оля. Говори, говори. Оля, говори. Говори.
Вот, например, вот так вот. А сестра говорит тебе что-то. И вот, тебе плохо сперва, а потом ты обращаешься к Господу, все как поколение происходит. И потом ты меняешь. Я меняю. Это тоже элемент освящения, правда?
Ну, конечно.
Вот. Ну вот оно вот так вот происходит. Потом еще какая-то ситуация в жизни. Дух Святой. Просто мы-то смотрим на Слово Божие. И результат этого, да?
Вот давайте выразим вот эту идею технологически, да?
Если бы я знала, что это происходит, я бы давно святая была.
Да. Нет, на самом деле Библия открывает процесс, как это происходит. Почему мы до сих пор не святые? Для этого есть другие причины. Не святые, я имею в виду, почему мы до сих пор имеем внутри себя очень много негатива. А процесс очень простой. Друзья мои, любое освящение, оно начинается с анализа. Как написано в Священном Писании? Остановитесь, повернитесь и проанализируйте. Помните, Давид говорит: Господи, узри, не на опасном ли я пути? Да? Любое освящение, оно начинается с остановки. Потому что жизнь — это суета, каждый занимается своим делом, кто работает за станками, кто управляет чем, кто что-то. И вот эта суета, она не дает нам возможности остановиться. Она не дает нам возможности сделать передышку такую, которая нам необходима, как глоток свежего воздуха. Понимаете? Любое освящение начинается с этой остановки. Если каждый из вас задаст себе вопрос, а пытался ли я когда-нибудь останавливаться и анализировать свою деятельность? Многие вот сейчас кивают головой и говорят: да, пытались останавливаться и анализировать. Действительно, пытались останавливаться и анализировать, но проблема в том, что продолжается то же самое. Почему? Потому что освящение, оно на анализе не заканчивается, вы понимаете, да? Оно на анализе не заглядывает. Вот бухгалтер сидит, например, да, и ему нужно бюджет приготовить на утверждение, да, какой-нибудь. Бухгалтер сидит и анализирует. Чего? Анализирует движение средств в прошлом году. Какой был приход, расход, остаток, на что потратили, прогорели, не прогорели. Он это все сидит, расписывает и находит что? Находит причину. Почему, например, что-то не получилось или что сделать для того, чтобы получилось в дальнейшем, правильно? Поэтому на анализе, если бухгалтер это все посчитал, посмотрел, но не предложил никакого решения для того, чтобы изменить ситуацию, да, ну какой смысл в этом анализе? Никакого. Поэтому на анализе все не заканчивается. Дальше что должно быть? После анализа, когда выяснили проблему, например, я проанализировал свою жизнь и выяснил, я вспыльчивый, или я злой, или я там обманщик, там, или я там еще какие-то проблемы, а? Хвостун там и так далее. И там, вот выяснил я, да, это. Что дальше? Проблема, да, тогда у меня выход, выхода два, две двери, да. Одна дверь ведет меня к выходу из этой ситуации, то есть я как-то должен победить это состояние свое, а другая дверь ведет меня в расслаблении такое, в состоянии полного умиротворения, ну такой-такой, я себя изменить не могу, как многие говорят. Или есть еще одно выражение, принимайте меня таким, какой я есть. Понимаете? Да, примите меня таким, какой я есть. Вот. Ну, этим самым просто человек говорит, а я не собираюсь ничего менять, ребята. Я вот был таким, я... Хотите, пожалуйста, не хотите. Это категорически неверно. Потому что это ведет к окостенению, духовному окостенению человека. И человек сам для себя, даже для него незаметно, как он превращается в ущадье ада. Просто, да? В ущадье ада. Поэтому после анализа следует поиск решения проблемы. Когда я определил, что у меня есть какой-то недостаток, да, какое решение может быть? Что я могу сделать? Да? Вопрос я ставлю. Что я могу сделать? И вот здесь мы становимся перед серьезной задачей. Что я могу сделать? Выясняется, что я ничего не могу сделать-то. Понимаете, да? Оказывается, грех это такая штука, с которой я ничего сделать не могу. Я не могу. Грех это категории... Грех относится к категории силы, с которой может сравняться только сила одного только существа во Вселенной. Это сила Бога. Следовательно, каково будет мое решение? Вот в этой связи, для того, чтобы мне преобразиться, для того, чтобы мне трансформироваться из состояния тьмы в состояние света, из состояния ночи в состояние дня, вот как он пишет, да? Какое решение я могу принять? Что к Богу? Я действительно ничего не могу сделать. Вы уверены в том, что мы ничего не можем сделать для этого? Совершенно верно. Слава Богу, что вы запомнили вот эту очень важную вещь. В арсенале человека есть одно великолепное средство, на которое ни Бог, ни дьявол посягнуть не может. Это наш человеческий выбор. Это наша человеческая свобода принять решение. И вот от направления в принятии этого решения и зависит все. Итак, я понял, для того, чтобы мне преобразиться, мне надо было проанализировать мою жизнь. Я понял, что она не безупречна. Второе, мне надо принять решение, что мне нужно эту жизнь поменять. Мне нужно изменить свое поведение, мне нужно изменить свое отношение, мне нужно изменить что-то. Я читаю Священное Писание, понимая, что сил для этого у меня нет, но у меня есть возможность выбрать. Вопрос, что я должен выбрать, чтобы у меня это преобразование получилось? Что? Что выбирать? Что из чего выбирать? А? На самом деле мне предлагается два выбора, да? Или как сказать, два направления в выборе. С одной стороны, одна сила, которая пытается влиять на мое сознание, предлагает мне сотрудничество и говорит: у тебя будет, друг мой, все. Все, что ты хочешь. Ты будешь жить не вот так, а вот так. Твои дети будут купаться в богатстве. Ты будешь ездить на дорогих автомобилях, жить в дорогих квартирах. У тебя всегда будет горячая вода, интернет. Ты не будешь бегать к счетчикам и смотреть, сколько ты в этом году потратил воды. Ты не будешь бегать к электросчетчику. Ты не будешь наблюдать, потому что тебе всегда всего будет хватать. Ты будешь жить на широкую ногу. Да. Но за это надо заплатить. Вот за это благополучие нужно заплатить. Чем? Поклонись мне. Прими меня как твоего Бога. Прими меня. А тот, кто стоит справа, говорит: у меня тоже есть для тебя кое-что. Ты не будешь никогда богатым человеком. И иногда будут такие моменты, что ты будешь последние копейки считать. Откроешь холодильник, а там... Да. А ты никогда не будешь ездить на дорогих автомобилях. Ты будешь ездить на стареньком каком-нибудь автомобиле. Большой-большой вопрос. Будет ли у тебя свое жилье? Будет или не будет? Большой вопрос. Вот. И я стою, вот так у меня глаза, да? На фоне тех предложений, да? На фоне тех предложений. У меня глаза вот так расширяются. Думаю, это все, что ты мне можешь предложить? Но говорит, у меня есть кое-что для тебя. Я предлагаю тебе доброе сердце. А я думаю, а что мне даст это доброе сердце? Ведь... я буду все равно с этим добрым сердцем в недостатке. А он мне напоминает. А вот как раз таки больше всего хранимого. Храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Тот, кто слева стоял, он мне пытался внушить в голову, что источники жизни от него. Он обеспечит мне полностью жизнь, но за плату. Поклонись мне. А Господь говорит: я тебе дарю доброе сердце. Под добрым сердцем что мы подразумеваем? А? Что мы подразумеваем под добрым сердцем? А? Конечно. Под добрым сердцем мы подразумеваем добрые качества. Добрые черты характера. Христос говорит: да, ты, может быть, в этой жизни не будешь иметь ничего такого, чего имеют многие люди. Но я тебе готов подарить самое главное. Ты готов пойти на это? И Христос говорит: я тебе еще кое о чем забыл сказать. Если ты выбираешь сегодня доброе сердце, то в будущем это доброе сердце обеспечивает тебе вечную жизнь. И вот две категории людей в этой жизни. Одни говорят: да че, поживем сегодня, да, и сдохнем, как собаки, и все. Ну поживем! На полную катушку поживем, да? А другая категория людей говорит: Господи, я согласен в этой жизни иметь по минимуму самое необходимое, чтобы жить достойной жизнью честного, справедливого человека, но я бы хотел бы иметь жизнь вечную. Потому что все, что предлагает эта сторона, левая сторона, все это временно, да? Все, что предлагает правая сторона, это несет на себе печать вечности. Поэтому, когда мы проанализировали жизнь и убедились, что наша жизнь не безупречна, перед нами возникает возможность выбрать. И вот от этого выбора, друзья мои, зависит и все остальное. Умным человеком будет как раз-таки тот, который сделает тот же самый выбор, который сделал Христос на горе. Когда ему было предложено все царства земли, когда ему сказали, пожалуйста, все это будет твое. Что он сказал? Богу твоему поклоняйся и одному ему служи. И тогда сатана отошел от него. Он понял, что с этим человеком ничего сделать невозможно. Поэтому давайте еще раз. Освящение начинается с анализа. Анализ приводит к потребности выбора, да, сделать какой-то выбор. Правильный выбор приводит к результату. Но результат этот не в этот же день, когда я сделал выбор. Выбор, оказывается, это такая штука, что его нужно делать каждую минуту. Его нужно делать каждую секунду. Вы понимаете, в чем проблема? Выбор это не тогда, когда я в 92-м году принял решение уйти из ресторана прийти в церковь адвентистов седьмого дня. Да, я тогда сделал выбор. Ну и что дальше? Многие сделали этот выбор. Но проблема заключается в том, что этот выбор дальше может быть или поддерживаем мною, или потерян мною. То есть формально я продолжаю быть членом церкви, а выбор мой уже сделан давно в сторону мира, в сторону тех самых предложений, которые мне сделала левая сторона. И я вам хочу сказать, что дьяволу это очень выгодно. Дьяволу это очень выгодно, потому что ему нужны люди внутри Божьего народа такие. Этим самым он ослабляет народ Божий. Он делает его аморфным, он делает его безрезультатным, он делает его спящим народом. Спящим народом. А спящий народ для него это просто прелесть. Он тогда чувствует себя совершенно спокойно. Почему? Нет людей, которые будут указывать на его обман в этом мире. И вот дальше здесь апостол Павел пишет. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Вы не люди, которые валяются где-то. Вы не люди, которые блуждают по этому миру, ничего не зная. Вы все очень хорошо знаете. Поэтому, когда придет Христос, для вас это не должно быть неожиданностью. А есть много адвентистов седьмого дня, для которых это будет неожиданностью полной пришествия Иисуса Христа. Почему? Формализм. Я здесь, но выбор мой там. Понимаете? Ибо все вы, сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Под словом «ночь» в данном случае, да, имеется в виду что? Вот это темное состояние ума, непросветленный ум. Ум, не просветленный Духом Святым, он находится в состоянии тьмы. Поэтому люди в этом состоянии занимаются непотребствами, и они не задумываются ни о чем другом. Они находятся в состоянии тьмы. Но он обращается к христианам и говорит: ну вы же не такие люди. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Остановимся на некоторое время на этом очень интересном выражении. Почему апостол Павел понятие «вера» и «любовь» называет броней? Говорит, облегшись в броню веры и любви, почему он считает веру и любовь броней? Как вы считаете? Вообще, что такое броня, вы понимаете, да? Это средство защиты собственной жизни, правильно?
А против любви у врага Божьего он бессилен.
А?
А враг Божий против любви
бессилен. Ну, опять, вот как мне, как бы вас мне вытащить вот на такое, чтобы вы мне не отвечали вот такими общими выражениями?
Василий Николаевич, человек любит, он все прощает. Какая может быть?
Но вы знаете, я вам хочу сказать такую вещь, что в этом мире есть очень много любящих людей, которые совершенно беззащитны перед силами зла. Они могут быть очень любящими к другим, но вместе с этим они могут оказаться очень ужасными людьми.
А вера?
О! Нельзя понятие «любовь» рассматривать без понятия «веры». Почему? Почему? Потому что любовь – это нечто такое, что принадлежит единственному существу в этой вселенной. Это Богу, потому что Он есть любовь. Следовательно, если Бог есть любовь, Он является источником этой любви. Правильно? И получить эту любовь я могу только в результате своей веры в Него. Понимаете? Только в результате своей веры в Него. А что значит верить в Бога? Вот верить в Бога, что это значит? Я в тебя верю, я говорю. Я в тебя верю, Лариса. Что я имею в виду, когда я тебе говорю, я в тебя верю? Вы понимаете, мы любим вот это понятие вера в Бога облекать в такое нечто эфемерное такое. Вера в Бога, я верю в Бога, да, что Он есть, что Он меня любит. А что значит верить в Бога вот в том смысле, в каком я сейчас тебе говорю? Лариса, я в тебя верю.
Доверяю. Что она не подведет.
Во-первых, знаете, а потом...
Во-первых, что она не подведет. Что она при необходимости что сделает? Подставит плечо, защитит, да? Лариса, я в тебя верю, да? Вот когда мы к понятию о Боге применяем вот такое, вернее, к личности Бога применяем вот такое понятие, я в тебя верю, Боже, не просто, что ты есть, я верю, что ты меня любишь, да, а я верю в тебя, что ты меня не бросишь, что ты обеспечишь мне мое будущее, что ты обеспечишь мне мое вознесение с этой грешной земли, ты обеспечишь мне безгрешную природу, ты обеспечишь мне счастливую вечную жизнь, да? Ты обеспечишь мне спокойное пропитание в Эдемском саду, ты обеспечишь мне приемлемый климат для моей жизни, ты обеспечишь меня хорошими, добрыми друзьями, ты обеспечишь меня возможностью летать с планеты на планету. То есть, ну, много можно говорить об этом, да? Когда я говорю: Господи, я в тебя верю, я подразумеваю вот эти дружеские отношения. Понимаете, да? Я подразумеваю вот эти дружеские отношения. Господи, Ты мой друг, и я в Тебя верю, что Ты меня не оставишь, Ты меня не бросишь здесь. Поэтому, когда у меня есть вот эта вера в Бога, Господь отвечает на мою веру в Него чем? Излитием Своей любви на меня и в меня. Понимаете? И вот это все вкупе меня защищает, как броня перед силами тьмы. То есть дьявол в таком состоянии, в состоянии того, что я верю в Бога, вот в этом смысле, в каком я вам говорю, он со мной ничего не может сделать. Почему? Потому что эта вера в Бога обеспечивает полную мою защиту от него. Понимаете, да? Полную мою защиту от него. И если бы Господь, после того, как я в него верю, да, взял бы и бросил меня, что бы это был бы за Бог? Ай, спасибо. Ой. Вылетел мой одноглазый Джо. Будет. После того, после моего вот этого стопроцентного доверия Богу, вдруг Бог не отвечает мне вот этим. Скажите, пожалуйста, что это будет за Бог? Господь переживает о своем авторитете в моих глазах? Очень переживает. И поэтому Он мне говорит, если будешь веровать, почему Он всем говорит, не только мне, Он говорит, кто будет веровать, тот будет спасен. Дьявол бессилен. Поэтому смотрите, начинается все с самоанализа. Этот самоанализ приводит к выбору. Я делаю выбор в сторону Бога. Господь отвечает мне на этот выбор своей любовью. Любовь начинает творить великие чудеса внутри моего сознания. А? Она начинает творить великие чудеса. Если я действительно получаю, подпитываюсь этой любовью от Господа, доверяя Ему, веря в Него, да? То я был, допустим, злым человеком. Я дальше не могу быть таким. Потому что любовь Божия, она начинает просто вытеснять из меня все то скопившееся в результате моей греховной природы зло. Вот что значит освящение. Понимаете? Вот что значит освящение. Поэтому в процессе освящения участвует не только Бог и человек конкретные. В процессе освящения друг друга участвуем все мы вместе. Поэтому здесь и говорится уже не вижу ничего. Вот. Можно ваши очки пока? Ага. Поэтому здесь и говорится о том, что что делаете? Посему увещевайте друг друга и назидайте один друг друга, другого, как вы делаете. То есть вы понимаете, что происходит? В освящении друг друга все мы принимаем участие. И если я со своей стороны, как пастор церкви, помогаю увидеть какие-то вещи члену церкви, а он машет на мои слова рукой. Библия говорит, ты кому сопротивляешься, человеку или кому сопротивляется он? Мне как пастору церкви, я свое дело сделал, я сказал. Я помог понять, я помог увидеть. Но дальше человек, принимая решение слушать или не слушать, делает выбор, и в результате этого выбора или освещается, или не освещается. Понимаете? Сестра подошла к сестре и что-то сказала ей. Сестричка моя дорогая, вот я заметила такую вещь. Как бы было бы хорошо, чтобы не делать этого впредь. Сестра говорит, кто ты такая, что ты приходишь мне там, что-то указываешь, как мне жить? Скажите, пожалуйста, кого эта сестра не услышала? Эту сестру или Духа Святого, который в этот момент через эту сестру говорит? Духа Святого не услышала. Почему? Потому что мы все принимаем участие в освящении друг друга. Но когда мне хочется помочь другому человеку осветиться, нужно постараться сделать так, чтобы моя просьба, рекомендация были приняты этим человеком, чтобы они были аргументированы, чтобы они были высказаны в порядочном, достойном духе. Да? И тогда происходит вот это чудо преображения. Церковь сама себя что? Лечит, да? Церковь сама себя, в самой себе создает определенные условия, где я становлюсь как единица этой церкви лучше. Это очень важно. Почему вот он дальше пишет? Послушайте, что здесь написано дальше. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один друг друга, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их, будьте в мире между собою». Что это за дело их? Он говорит, почитайте преимущественно тех, кто трудится у вас чем? За что? Что это за дело их? Что за дело они делают? Завтра приедет какой-нибудь проповедник сюда. Будет стоять здесь за кафедрой и будет говорить вещи, которые меня мучают. Да? Что он делает? Он служит рупором. Вы понимаете? Вот мне бы очень хотелось, мои дорогие братья и сестры, чтобы всегда церковь воспринимала стоящего здесь за кафедрой не как умника какого-то, не как умника, который стоит и умничает, да? Древнегреческими, древнееврейскими словами бросается, или какие-нибудь богословские такие завороты делает, да? Это неправильно. Очень важно, чтобы церковь здесь видела рупор, громкоговоритель того, что находится здесь. У этого громкоговорителя есть одна особенность. Он берет, пропускает это через свое сознание и громко говорит. Для того, чтобы громкоговоритель заговорил, внутри его должен быть усилитель. Правильно? Я говорю в громкоговоритель, усилитель усиливает этот сигнал, и на выходе он получается громким. Да? Очень важно видеть человека, выступающего за кафедрой, как громкоговоритель, который усиливает эту вещь, эту весть привычными для него словами, может быть, какими-то эмоциями, может быть, какими-то особыми оборотами речи, а может быть, жестами какими-то. Бог обращается к своему народу. Поэтому, если я не слушаю кого? Громкоговоритель? Или того, кто говорит через громкоговоритель? Понимаете, о чем говорит апостол Павел? Посмотрите, как он говорит. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, а Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Это очень важно, мои милые друзья. Очень важно. Что ты видишь? Кого ты видишь? Как ты видишь? И если видишь, что действительно Бог пришел в субботний день тебя чему-то научить, прими это слово. Иди и научись. Это очень важный момент. И я хочу, чтобы мы это все очень серьезно уяснили. Поэтому Господь посредством вот этих всех применений людей, рядового члена церкви, пастора церкви, пресвитера, проповедника которого. Цель какая? Зачем это все происходит в церкви? Воля Божия в освящении вашем, для того, чтобы мы стали другими, для того, чтобы мы преобразились. Вот смысл церкви, вот смысл богослужений, вот смысл всяких собраний, молитвенных встреч. Вот, если все это не ведет к освящению, друзья мои, в чем тогда смысл? Если я не становлюсь лучше, в чем тогда смысл? Если я не анализирую и не принимаю решение что-то изменить в своей жизни, что, в чем тогда смысл в церкви? Ни в чем. Нет в этом никакого смысла. Не обижайтесь друг на друга, что мы иногда бываем какими-то другими. Это не важно все. Это жизнь, в которой все крутится, вертится. Страшно, если это крутится, 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 и я не пытаюсь это остановить. Вот это колесо не пытаюсь остановить. Вот это страшно, когда ничего не меняется. Когда я был 10 лет таким, я остался через 10 лет таким. Вот это страшно. Значит, Дух Святой не оказывает на меня достаточного влияния. Я не принимаю этого достаточного влияния Духа Святого. И в результате я не меняюсь, друзья мои. Это страшно. Поэтому, помните, апостол Павел говорит, отложите всякую злобу, коварство, зависть, обиды. Отложите это все. Перестаньте это все делать. Займитесь самым главным. Займитесь самым главным. Чем? Воля Божия в освящении вашем. Займитесь собственным освящением. Почему? Потому что пришествие Господне приближается. И Господу Иисусу Христу не хочется увидеть нас в день своего пришествия в таком состоянии, в каком Он нас видел до того, как Он нас призвал в церковь свою. Ему не хочется увидеть нас такими. Он пришел за измененным народом. Он пришел за народом преображенным, освященным. Ему на облака небесные надо других людей поднять, в белых одеждах поднять надо людей. Не спящих, а живых, здоровых, в белых одеждах поднять. Поэтому если этого преобразования не произойдет, друзья мои, мы будем иметь с вами бледный вид, чего очень не хотелось. Есть только одно лекарство, которое сможет это все осуществить, друзья мои. И он это лекарство называет верой и любовью. Верой, любовью и надеждой. Здесь еще есть надежда. Он говорит, оденьте шлем. Шлем это что за элемент доспехов? А? Он защищает самую уязвимую часть человеческого тела, мозг, да, голову защищает, удар в голову и конец. Там проткнули где-то еще какое-то время поживешь. Чей-то ребенок, заберите, пожалуйста. Мамочки, не сидите, пожалуйста, держите своих детей у себя. Вот. Поймите, вот этот очень важный момент. Шлем, он защищает голову. Голова, мозг – это место, где принимается решение, где делается выбор. Понимаете, если я принимаю вот здесь решение надеяться на моего Господа, веровать в Него, я приобретаю любовь к моему преобразованию. И может быть незаметно, но потихоньку, я становлюсь совершенно другим человеком. И если на меня раньше смотрели вот так все, то при моем появлении все смотрят так. Кто бы этого хотел? Чтобы вот он появился, и все общество, как будто бы зашел какой-то светящийся человек. А? Кто бы этого хотел? Каждый из нас хотел бы. И я вам скажу, это возможно. Это возможно. Просто нужно пойти по этому пути. Анализ, принятие решения, да? крепкая вера и в конце концов вечная жизнь. Я верю, что у нас у всех это получится, знаю, что это нелегко, но этого можно достичь. И Господь все для этого дал. Да благословит нас всех в этом Господь. Аминь.